говорит Радио Свобода. В эфире аналитический радиожурнал «Время и мир». У микрофона Ефим Фиштейн. Сегодня в выпуске. Память о жертвах Беслана жива. Голос Беслана против руководства ФСБ России. Кто ответит за глобальное потепление? Научные споры становятся политическими. Дом, где умирают дети. Краткая история хосписов в России. Таковы темы. Начнем с первой. В Северной Осетии прошли трехдневные траурные мероприятия в память о жертвах бесланской трагедии. Несмотря на то, что жители Беслана не планировали на эти дни массовых политических акций, без громких заявлений с их стороны не обошлось. Пострадавшие выразили недоверие официальному следствию. Общественная организация «Голос Беслана» намерена обратиться в суд с требованием привлечь к уголовной ответственности руководителей ФСБ России и бывших руководителей Северной Осетии, рассказывает наш корреспондент Олег Кусов.
В 9 часов 15 минут 1 сентября нынешнего года над зданием бывшей первой школы номер 1 в Беслане раздались удары колокола. Именно в это время, 2 года назад, вооруженная группа террористов захватила в заложники почти 1200 человек. Среди них были школьники, их родители, педагоги и все, кто в эти минуты оказался на торжественной линейке. О том, что происходило в течение 3 дней, вплоть до штурма школы и после него, сказано очень много. Жители Беслана, свидетели этих страшных событий, считают, что достаточно и правдивых свидетельств. Только не все бывшие заложники полагают, что эта правда сегодня им нужна.
Я когда смотрю на многих, хотят ли они знать правду? Просто когда они ее узнают, смогут ли они жить вот с этим? Для многих это сложно. Для себя я знаю, допустим, то, что как произошло. Но это складывается у меня из ощущений, из каких-то там информационных источников. Та самая первая информация, которая вот непосредственно вот с 3 сентября вот поступала, и то, что, допустим, сейчас это опровергается, нет, но она же не с пустого возникала и была. Но бороться с этим и как-то добиваться, идти на баррикады и куда, поэтому я считаю, я знаю то, что я знаю, как это будет для других, хотя они стучат кулаками и говорят, мы хотим знать правду, а нужна ли она им.
Говорила бывшая заложница Мадина Кудзиева. Пострадавший в результате теракта бесланский журналист Эльбрус Теттов не согласен с такой позицией.
Правда всегда нужна. Родину не потому любят, какая она. Родину любят, потому что она есть. Я не хочу сделать из моей родины, у меня, извините, мусорное ведро. Собственно говоря, человек от зверя отличает то, что он знает, что такое правда, что такое кривда. Все это россказни, что вот государственная тайна, государственная тайна. Еще то ли Геродот, то ли кто-то сказал, что только единственный, кто имеет право лгать, это главы государств. Наоборот, как раз таки главы государств имеют право менее всего на это. Никто не имеет права на ложь. Тем более, если эта ложь делается, пусть даже не во благо кого-то, а делается только ради того, чтобы прикрыть, извините, собственное неудобно сказуемое место.
Лидеру общественной организации «Голос Беслана» Эле Кисаевой правда о бесланской трагедии тоже нужна. Более того, судя по всему, у нее уже сформировалось мнение о том, кто виновен в гибели 333 заложников в школе.
Надо привлекать к уголовной ответственности, не просто снимать с постов. Под руководством Патрушева 3 генерала обстреляли здесь наших детей, под их руководством. Это его заместители, и он должен отвечать за своих заместителей. И если они еще продолжают работать, я знаю, что Проничев продолжает, Анисимов ушел, и Тихонов засекреченный продолжает работать. Эту организацию не за что хвалить. Эта организация должна полностью уйти вместе со своим руководителем в отставку. Я думаю, что если Путин будет продолжать держаться за этих людей, которые вот сделали то, что они сделали в Беслане, то значит конкретно Путин покрывает этих преступников. Для нас они преступники. Может быть, для него они герои, но у нас погибли дети, потому что эти люди вот такой штурм произвели и не пожалели их.
Элла Кисаева и ее соратницы готовы обосновать свои доводы в суде. Организация «Голос Беслана» подготовила заявление в суд и к нему пояснительный материал на 200 страницах.
У нас готовы заявления о возбуждении на ряд, начиная от Патрушева. Мы готовы несколько месяцев ждать только в связи с докладом Савельева. Мы, честно говоря, предполагали, что он будет в конце августа, но не знали конкретно, когда будет. Исходя из материалов кассационной, вытекало, что на этих людей достаточно материалов в протоколах и в материалах дела, чтобы возбудить о них уголовные дела. Я не буду вдаваться в деятельность прокуратуры. Мы уже поняли, что их деятельность подконтрольна спецслужбами. Именно спецслужбы не дают провести объективное расследование. Может быть, и прокуратура бы и провела, но вот такое обстоятельство, что они действуют по инструкциям спецслужб. Мы никого не просим. Просьбы были в прошлом году на годовщину. Прошло 2 года, никаких мер не приняты, одни награжденные. Вчера ночью было восхваление Патрушеву. Уже нельзя ждать. Вот эти люди, они преступники, их надо привлечь к уголовной ответственности. Не будет привлекать, будет заниматься покрывательством президент России. И мы пойдем по инстанциям и уже на руководство нашего государства.
Голос Беслана еще надеется, что Кремль отреагирует на опубликованное накануне второй годовщины трагедии особое мнение депутата Юрия Савельева. Но в то же время общественная организация готова дополнить экспертные выводы депутата, собранные материалом. В частности, по словам Эмилии Бзаровой, организации «Голос Беслана» известно, кто отдал приказ на применение огнеметов, гранатометов и танков по школе, когда в нем находились еще заложники. Свои выводы «Голос Беслана» сделал, основываясь на тех показаниях свидетелей, которые не попали в протокол судебного разбирательства в отношении Нурпаши Кулаева.
Мы эти все замечания учли. И расхождение показаниям потерпевших тоже вывели. Вы это прочтете. А есть такие потерпевшие, которые давали показания, но в протокол не занесли. Они очень существенные. Даже не знали, еще не видели доклад Савельева, но они во многом схожи в плане расследования. Он доказывает то же самое. И он эксперт. Он доказал, что вот так-то, так-то стрелялись. Что стреляли из огнеметов, из танков, что дети сгорели заживо. А кто именно, он не обязан это делать.
Но далеко не все в Беслане верят, что Кремль обратит внимание на особое мнение депутата. Еще и потому, что в прошлом году фактически без внимания остался доклад Северосетинской парламентской комиссии. Ее бывший председатель Станислав Кисаев считает, что выводы Северосетинской комиссии почти полностью совпадают с выводами Юрия Савельева.
У комиссии большой парламентской было полномочий в десятки раз больше нашей. И вот, скажем, допустим, если мы делаем предположение о том, что выстрел был произведен оттуда-то, поскольку следствие не дало мне окончательного варианта, и оно позволяет мне предлагать варианты. А Юрий Петрович Савельев делает это через математические выкладки, и как инженер-оружейщик он делает выводы, скажем, достаточно категоричные, которые меня лично убеждают. Я не могу отвечать за всех других, но меня лично они убеждают во многом. Пока ничего более правдоподобного я не видел.
Многие жители Беслана говорят, что они уже сами давно разобрались в обстоятельствах гибели заложников в первой школе. Но депутат Савельев подтвердил их выводы на официальном уровне.
В одно время бытовала такая версия, что снайпер снял боевика, который сидел на педали. И эту версию я тоже отрабатывал. Она приказала долго жить, потому что она просто несостоятельна. Физически невозможно это сделать. А уже когда я начал искать, что и как, то есть я отбросил все ненужные версии, у меня осталась та, которую мы сейчас имеем, и, собственно, которую тоже обосновал и Савельев. Я предложил, в том числе я предложил и генеральной прокуратуре, поставьте 3 орудия, завяжите мне глаза, чтобы я не видел, какие это орудия, пусть они выстрелят, я вам скажу, который из них выстрелил танк. Я танкист.
Главный редактор районной газеты «Жизнь правобережья» Эльбрус Тетов с первого дня проводит собственное расследование теракта.
Оно началось практически единовременно с официальным расследованием, когда было возбуждено уголовное дело прокуратуры, и они приступили к расследованию, к тому же приступили и мы.
Эльбрус Тетов также во многом согласен с выводами депутата Юрия Савельева.
С Торшинским докладом сравнивать практически нечего, потому что Торшинского доклада практически нет. Докладом Кисаева, там, понимаете, там общие выводы, что вот правоохранители там проморгали, вот тут и не соответствовали тому-то и так далее и тому подобное. А вот конкретики там нет. А у Савельева совершенно иначе. Это научная работа с обоснованиями, в том числе и научными. личным. У нас расхождение с ним только в той части, пока с которой я ознакомился, у нас расхождение в характере второго взрыва. Он считает, что второй взрыв – это взрыв внутри спортзала при попадании какого-то снаряда изнутри, с внутренней стороны, в стену, после которого образовался пролом. Я же считаю, что второй взрыв – это слуховое окошко чердака фронтона над спортзалом, после которого образовалось вот это грибовидное облако. Но это несущественное расхождение, можно так, можно, хотя и там были взрывы. Но уж хотя бы то, сколько он опросил, в отличие от других сенаторов и представителей Государственной Думы, что сам он ходил, сам опрашивал потерпевших, пострадавших, свидетелей, заложников и так далее и тому подобное, уже это вызывает во мне уважение к этому человеку.
Жители Беслана вынуждены были приступить к собственным расследованиям, поскольку они довольно быстро поняли, что официальное расследование не ответит на их главные вопросы. Говорит первый вице-спикер парламента Северной Осетии Станислав Кисаев.
Как юрист я могу сказать, что каждому персонально виновнику этой трагедии вряд ли воздастся по одной простой причине, что следствие было организовано так, что после него одни вопросы, ответов никаких. Лучшее свидетельство тому, что второй год продолжают работать сменяющиеся составы следственной бригады Генеральной прокуратуры, но когда дело было запорото в начале, то его очень тяжело восстанавливать.
Доверие следственной группе Генеральной прокуратуры России Беслане уже нет давно, заключает местный журналист Мурат Кабоев.
Почему расследование столько людей занялось, все говорят, собственным расследованием? Потому что нет доверия действительно к расследованию Генеральной прокуратуры. То, что на Кулаевском суде говорили потерпевшие, свидетели, бывшие заложники, это все выслушивали, но не воспринимали сторона обвинения. И когда зачитали приговор по Кулаеву, там все, что говорили потерпевшие, что касалось применения танков, огнеметов, отчет, сгорели 116 человек до такой степени, что невозможно определить причину смерти. Я вчера просматривал фотографии, которые в докладе Юрия Петровича Савельева, и там есть такие фотографии, которых я раньше не видел. Ну, допустим, под обломками обгорелые тела, под обломками обрушившегося потолка и крыши. И причем тела обгорели сверху. Снизу нормально, а сверху они обугленные вот, тела. Это страшные картины.
Жители Беслана говорят, что мы знаем гораздо больше, чем это кажется другим.
Очень много было свидетелей всего того, что творилось вокруг. В том числе, вот как стреляли танки, допустим. Одно дело слышать грохот выстрела, а другое дело видеть своими глазами. И таких, кто видел своими глазами, много. И несколько человек из них давали показания на Кулаевском суде. Следствие уперлось. Сначала вообще не признавали. Танки не стреляли, стреляли болванками. А потом, когда Соболев выступал, командующий 58-й армией, он сказал, что у меня болванок не было, у меня были только осколочно-фугасные снаряды. Потом полковник Киндеев выступал, тоже из его подчиненных. Уже признали, что танки стреляли осколочно-фугасными. Но все равно упирались в то, что после 21 часа танки стреляли. Ну вот по фотографиям ясно видно, около подвала стоит танк бортовой номер 328 в светлое время суток. И подвал, вход в подвал уже разрушен выстрелами из танков. После 21 часа уже темно. Много свидетелей, которые говорили, что стреляло два танка.
Позиция Таймураза Мамсурова не характерна для регионального лидера современной России. Почему, на ваш взгляд, глава Северной Осетии расходится в взглядах с Генеральной прокуратурой? А значит, какой-то степень и с Кремлем?
Таймураз Мамсуров не только чиновник высокого ранга, но он один из потерпевших. У него сын и дочь были в заложниках. Дочь очень тяжело ранена. Вот это одно. Другое. Он сам бесланчанин. Хорошо знает людей. Когда в прошлом году, 2 сентября, ездила делегация потерпевших к Путину, Мамсуров тоже был с ними, и он поддержал позицию потерпевших перед Путиным. После чего и прислали Колесникова. А Колесников, если вы знаете, он начинал расследование. И его же прислали проверить. Это же парадокс. И он в течение месяца что-то поделал, и потом на пресс-конференции заявил, что никаких нарушений вследствие нету. Мамсуров, когда потом резко Колесников переключился на выявление якобы коррупции во властных структурах, все поняли, что он отвлекает просто общественность от Беслана. Позиция Мамсурова жесткая. Почему? Потому что он видит, что следствие идет не туда, оно не объективно, и он свое возмущение не скрывает.
Так считает бесланский журналист Мурат Кабоев. Накануне второй годовщины бесланской трагедии появилась информация о расколе в общественной организации «Голос Беслана». Северостинский общественный деятель Андрей Лебедев считает, что этот раскол произошел не без помощи российских спецслужб, которым не могла понравиться активность «Голоса Беслана», тем более заявление некоторых пострадавших о том, что теракт в первой школе мог быть и вовсе организован при участии власти.
По окончании этого расследования ясно, что имело место военное преступление, что грубейшим образом были нарушены Женевские конвенции, которые подписала Россия, что налицо на самом деле преступление, военное преступление против своего же собственного народа. То есть это уже выходит за рамки, ну скажем так, российского законодательства. Основная заслуга в том, что это расследование состоялось, это позиция комитета «Голос Беслана». Эта организация наиболее последовательна, несмотря на всевозможное давление. ФСБ, КГБ, их предшественники, у них одна из основных задач была, собственно говоря, расколоть, оболгать любые силы, любые организации, которые противостояли советской власти, партии, ну сейчас, скажем, режиму Путина. Наработан громадный опыт у них. Основная, конечно, ошибка ФСБ, что тот, кто планировал эту операцию, они все-таки не учли того, что, несмотря на десятилетия тотальной зачистки, я не скажу даже свободомыслящих, всех нормальных людей, потому что для нормального человека, для нормального гражданина свободомыслие – это норма. Им все-таки не удалось привести всех в одно состояние. И даже несмотря на это, все-таки в Северной Осетии нашлась очень маленькая группа людей, которые последовательно отстаивали и отстаивают право на жизнь, право на человеческое достоинство. И вот этот просчет был допущен российской властью. И исправляя его, теперь делается все, чтобы, опять-таки, уже в свою очередь расколоть «Голос Беслана». Но я думаю, что, в принципе, уже джин выпущен из бутылки. То есть уже вот эти факты не скрыть. Да, сейчас люди еще не могут в полной мере осознать. Просто нормальному человеку это не в голове не укладывается. Как государство, которое, казалось бы, обязано было, одно из назначений государства защищать своих граждан, оно же само организует вот эти террористические акты. И все это делается ради того, чтобы сохранить власть номенклатуры. Все это только лишь для того, масса средств, масса финансов, масса энергии людей – только для того, чтобы сохранить неприкосновенность и укрепить власть номенклатуры правящего класса России.
По мнению Андрея Лебедева, следователям выгодно представить пострадавших неадекватными людьми.
Предпринимаются попытки, начиная с того же Гробового, то представить, что эти люди невменяемые, например. Когда говорят, что женщины, например, Беслана, они невменяемые, не могут понять разумных доводов, конечно, они не могут, например, понять, когда московский журналист советует матерям Беслана: а что вы до сих пор так этими вопросами занимаетесь? Ну, погибли ваши дети, нарожайте новых. И никто этому московскому журналисту не дал пощечину. Или когда следователь на допросе говорит матери, у которой погиб единственный сын, что: а какая вам разница, чья пуля убила вашего сына, то ли террориста, то ли спецназовца? Тут еще вопрос стоит: кто невменяем? Или это женщина, или этот следователь, или как следователь публично выступает прокуратуры республики и говорит, что а вот на Великой Отечественной войне больше людей гибло, и матери же не протестовали бы, иначе бы мы войну не выиграли. То есть тут такая чудовищная аморальность, моральное уродство можно наблюдать. Представьте себе, провинциальный городок, такая у нас в Северной Осетии, где, можно сказать, режим авторитарной этнократии, какая у нас может быть тут политика? У нас болото, можно сказать, в этом плане. И вот эти женщины, которые ничего не знали, кроме работы, кроме дома, кроме воспитания детей, и вдруг происходит с ними то, что происходит. Почему женщины не могут выяснить, понять? Ведь если повторилось это раз, если все оставить без изменений. То есть наша номенклатура считает, что наши люди не способны сами оценить, понять ситуацию. Что обязательно за ними стоит агент ЦРУ, агент там, зимбабвийской разведки. Это советские методы. Ведь у нас же, например, диссидентов, когда на суде взрослым людям говорили, а кто вас научил, а кто вам подсказал, а с чьих слов вы поете эти вражеские песни. Были же в 37-м году безграмотному пастуху, что он агент японской разведки. То есть в этих утверждениях сквозит такое, скажем, громадное презрение к собственному народу.
Так считает североосетинский общественный деятель Андрей Лебедев. И все-таки члены общественных организаций «Матери Беслана» и «Голос Беслана» совместными усилиями смогли добиться определенных результатов, утверждает депутат собрания представителей правобережного района Северной Осетии Виссарион Асеев.
Результат уже есть, и мы все его видим. То, как власти активизировались после Беслана в борьбе с тем же терроризмом, да, то, как те были главными обвиняемыми, главными виновниками всех терактов Масхадов, Басаев, за эти 2 года их нет. И я думаю, большую роль в этом именно сыграли эти две организации, «Голос Беслана» и «Матери Беслана». Ни после Норд-Оста, да, ни после других терактов жертвы так не консолидировались и так настойчиво не требовали от власти и поиска виновных, и наказания виновных. Хотя пострадавшие в Беслане говорят не только о наказании виновных террористов. Никто не сомневается в том, что они виноваты и должны нести ответственность за то, что произошло в Беслане. Но бесланчане говорят еще и о второй стороне, которые виноваты в том, что произошло. Именно так произошло. О тех, кто виноват в этих массовых жертвах, о самой власти, кто принимал такие решения, кто не вел переговоры и кто так якобы спонтанно штурмовал эту школу.
Так считает депутат собрания представителей правобережного района Северной Осетии Виссарион Асеев.
Материал подготовил Олег Усов. Как всегда в этом месте мы сделаем небольшой перерыв и вернемся к микрофонам через 2 минуты после краткого выпуска новостей часа.
Радио «Свобода», «Европейский час», «Поверх барьеров». В нашей программе мемуары чехословацкого разведчика Йозефа Фролика «Подробности тайной жизни». Что такое амстердамский радиобалет? Социология писательского ремесла во Франции. Русский европеец Михаил Гаспаров. Польша готовится к выбору «Мисс Мира». «Европейский час» первый раз в эфире в среду в 9 вечера, повтор в четверг в 2 часа дня. Время московское.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 22 часа 30 минут. Коротко о главных новостях. Во Франции в 60 километрах от Парижа в районе города Сен-Лис автобус с российскими туристами столкнулся с грузовиком. Как сообщил Радио «Свобода», представитель российского посольства во Франции, погибли 4 человека, по меньшей мере 25 ранены, 10 из них тяжело. В Петрозаводске около 500 человек приняли участие в митинге в поддержку жителей корейского города Кандапога, передают корреспонденты Радио «Свобода». Во вторник из Кандапоги в целях безопасности были вывезены несколько десятков семей чеченцев, в основном женщины и дети. У города Сидон на юге Ливана в результате взрыва был ранен высокопоставленный представитель ливанских спецслужб. Погибли 4 его телохранителя. Самир Шехаде, заместитель главы департамента разведки МВД Ливана, играл ведущую роль в расследовании убийства бывшего премьер-министра Рафика Харири, погибшего в феврале 2005 года. Израильские военные задержали командира палестинской президентской гвардии Махмуда Дамру. Сообщается, что Дамра подозревается в причастности ко многим терактам. Президенты России и Южноафриканской Республики Владимир Путин и Табо Мбеки подписали соглашение о дружбе и партнерстве между двумя странами. Путин совершает визит в Кейптаун. Референдум о независимости Приднестровья, назначенный властями непризнанной республики на 17 сентября, носит провокационный и незаконный характер, считает депутат Европарламента, курирующий отношения с Молдавией. В Иране парламентская комиссия по национальной безопасности и внешней политике одобрила законопроект, лишающий инспекторов ООН права въезда в страну.
На волнах «Радио Свобода» мы продолжаем аналитическую передачу «Время и мир». Этот выпуск ведет Ефим Фиштейн. Глобальное изменение климата – один из самых сложных на сегодняшний день перекрестков науки и политики. Наука пока не может уверенно ответить на вопрос, какая из причин наблюдающегося потепления главная. Но неопределенность не устраивает политиков. Высокая политическая и финансовая стоимость ответа на вопрос о потеплении климата мешает ученым сохранять независимость и объективность. Что известно науке об изменениях климата на Земле? А что еще только предстоит выяснить? Об этом беседуют научные обозреватели «Радио Свобода» Александр Костинский и Александр Сергеев.
Александр, скажите, пожалуйста, какие новые данные значительно усложнили картину потепления или, точнее, наверное, говорить, изменения климата?
Ну, тут, видимо, надо каким-то образом вообще охарактеризовать саму проблему изменения климата. Откуда мы его можем увидеть? Потому что если мы выглядываем в окно и там причитаем, вот, опять холодная зима, это локальные колебания, они всегда были и всегда будут. А изменение климата – это только долгосрочные и, вообще говоря, глобальные или, по крайней мере, крупные региональные изменения. Так вот, для того, чтобы засечь изменения климата на Земле, нужно всю Землю истыкать датчиками. То есть должны стоять термометры буквально везде.
Ну, вообще-то сеть-то есть всемирная организация, да?
Но сколько времени она существует?
Сколько времени?
Ну, это же не везде. Это не только в крупнейших городах каких-то. А, кстати говоря, термометры, поставленные давно в крупных городах, показывают довольно странные вещи, потому что на них воздействует микроклимат города. На такие данные уже вообще нельзя полагаться.
А тем более мы говорим, что сейчас-то, ну, если говорить о международных отчетах, то считается катастрофическим глобальное потепление на 1 градус. Это при колебаниях от минус 30 до плюс 30 в год.
Да, но тем не менее, этот 1 градус мы фактически за 20 век набрали. И если примерно 10 лет назад вот это утверждение о том, произошло ли потепление вообще климата на Земле, очень серьезным сомнением подвергали, то вот за последние 10 лет вот несколько центров в Великобритании, в Соединенных Штатах построили графики глобального потепления.
Этого 20 века?
За 20 век, да. Так вот, результат примерно такой. Отчетливый этап потепления наблюдался примерно с 1910 по 1940 год. Тогда потеплело на 3,4 градуса. Потом примерно на 30 лет произошла такая приостановка, даже, может быть, на 0,1 понизилась средняя температура на Земле. А потом примерно с 1975-1980 года произошел резкий рывок вверх. И вот за последние 30 лет мы набрали 6,8 градуса. То есть за 20 век мы 1 градус потепления в среднем по Земле набрали. Но это данные вот такие средние. А вот если смотреть на данные по регионам, то картина очень сильно варьируется. Например, очень отчетливо видно потепление в Арктике. Там потепление достигает 2-3 градусов. В то же время в средних широтах потепление вот как раз на уровне того, что намерили в среднем по шарику, то есть где-то около 1 градуса. Интересно, что в южном полушарии потепление гораздо меньше. И это связано с тем, что большая разница между сушей и морем. Над морем воздух потеплел где-то в среднем на 4-5 градуса. А над сушей почти на 1,5 градуса, ну на 1,3. Потому что над морем сказывается тепловая инерция воды. Наиболее серьезные последствия – это, конечно, арктические экосистемы. Там действительно происходят изменения, видимые невооруженным глазом. Отступает линия льдов, ну, вплоть до таких новостей, что, например, в районе Аляски стали тонуть белые медведи, потому что они не могут доплыть от льдины до берега или обратно. Далеко слишком стало. Птицы переселяются севернее, высыхают болота – В южных широтах это менее заметно, хотя есть признаки того, что и в Африке даже это чувствуется. Например, там начинают изменяться ареалы распространения комаров, там переносящих малярию.
То есть, Александр, можно сказать, что все-таки потепление сейчас это, пусть оно небольшое, но установленный факт, ну или факт, которому присвоена высокая достоверность.
Да, вот, кстати говоря, климатологи, когда публикуют свою информацию, они сопровождают ее такими словами. Вероятно, это значит там вероятность 60-90%. Весьма вероятно, значит, выше 90%. Да, здесь вообще нужно сказать, что понятие математическое, понятие вероятности к таким историческим процессам, как изменение климата, просто неприменимо.
Поэтому само употребление этого слова уже есть эвфемизм такой.
Но, тем не менее, вот о том, что потепление все-таки имеет место, об этом говорят с высокой степенью уверенности.
Возникает следующий вопрос, почему, да?
Вот этот вопрос стал на сегодняшний день не столько научным, сколько политическим вопросом. А все потому, что наука сколько-нибудь однозначно ответить на этот вопрос на данный момент просто не может. А политикам очень нужны ответы в ту, другую сторону. Ну, скажите что-нибудь конкретное, будем делать. Ответ «мы не знаем» там, или «мы не уверены» не котируется. Если вы эксперт и вы не знаете, мы найдем другого эксперта. И естественно, что на такую вакансию обязательно найдутся эксперты, которые все знают. И после этого возникают разные политические группы, которые твердо знают, что потепление происходит из-за сжигания нефти. А другие твердо знают, потепление происходит потому, что изменяется активность Солнца. А третьи, значит, говорят, что это естественный процесс колебательный, который шел тысячи лет раньше и будет идти тысячи лет дальше.
Да, в океане там течения разные идут, и возникают колебания. Там.
Совершенно невозможно ответить сейчас точно, кто из них прав. Хотя все аспекты имеют право на существование. Например, вот то же самое сжигание нефти, угля. Это выброс СО2. Почему выброс СО2? В общем, может приводить к потеплению, и, возможно, даже и приводит. Потому что углекислый газ – это так называемый парниковый газ. Кстати говоря, вот очень часто неправильно описывают эффект парниковый, говоря, что вот углекислый газ и другие парниковые газы, они тепло как бы не пропускают. На самом деле это не совсем точно. Они скорее увеличивают высоту, с которой лишнее тепло излучается в космос. Вся поверхность Земли, она излучает.
Закон Вина.
Есть закон Вина, закон Планка, точнее даже, да? Любое тело излучает электромагнитные волны и теряет на этом энергию. Просто Солнце разогрето до 6000 градусов и светит желтеньким светом. А поверхность пустыни светит в инфракрасном диапазоне. Все это излучение не может пробиться через атмосферу. Атмосфера, воздух вот этот наш, он непрозрачен для этого излучения. И вот это излучение не может выйти, пока не поднимется на высоту, с которой уже дальше выше этих газов мало. Эта высота сейчас составляет всего несколько километров. То есть где-то примерно с 5 километров идет излучение. Но кто летал на самолете, знает, какая температура на высоте 5 километров. Там примерно минус 20 градусов. А на высоте 10 километров там уже может быть и минус 40, и минус 50. И если углекислого газа станет больше, излучение пойдет с большей высоты, а значит при меньшей температуре, а значит медленнее. И Земля будет терять тепло медленнее, а значит будет нагреваться. Вот он и парниковый эффект.
Но, с другой стороны, вот в последнее время ведь появились другие эксперименты, в частности, вот бурение ледников очень больших, которые показывают, что и без участия человека были очень сильные колебания. И другая часть ученых обращает на это внимание и говорит, возможно, это не действие человека, а какие-то природные глобальные процессы.
Да, то есть, например, график, построенный по ледниковым кернам, он показывает, что примерно каждые 100 тысяч лет средняя вот по Земле температура скачет на 4-5 градусов вверх-вниз, вверх-вниз.
Причем надо сказать, что СО2-то появляется в этих кернах после того, как идет потепление, а не до, как
да,
говорится.
То есть как бы получается, что выделение СО2 в атмосферу это не причина, а в некотором смысле следствие потепления. Это действительно может быть следствием, потому что если прогреть почву, прогреть воду, у них уменьшается способность удерживать СО2. И надо сказать, что до всякого антропогенного, как говорится, воздействия были совершенно катастрофические случаи потепления. Например, выход из ледникового периода последнего 12 тысяч лет назад произошел буквально за полвека. То есть за полвека, тут надо, правда, оговориться, в определенном районе температура подскочила на 10 градусов. Ну, в среднем по Земле колебания были где-то 4-5 градусов, но это тоже происходило довольно быстро за периоды, измеряемые сотнями, может быть, небольшими тысячами лет.
И вот надо сказать, что все-таки гипотеза об антропогенном воздействии не является единственной признанной специалистами. То есть существуют и другие. В частности, там гипотеза Миланковича есть, что Земля все-таки немного меняет свою орбиту вокруг Солнца.
Да, есть колебания земной оси. Не какие-то катастрофические процессы, о которых любят всякие псевдонаучные деятели рассказывать, а небольшие колебания, плюс полградуса, минус полградуса.
За какое время?
Примерно за 40 тысяч лет.
А как только наклон к Солнцу меняется, меняется прогрев поверхности.
Ну, меняется, скажем так, контраст между южными широтами и северными широтами. Другой момент, очень важный, связан с оледенениями поверхности Земли. Дело в том, что снег и лед очень эффективно отражают свет обратно в космос. И в результате уже охладившаяся Земля, остывшая до того, что покрылась льдом, она начинает еще сильнее отражать тепло солнечное.
И
в результате еще больше охлаждается. Поэтому если вдруг начинают нарастать ледники, то этот процесс может пойти, так сказать, в разгон, и ледники поползут на юг. Но и наоборот, если вдруг, например, Арктика начинает, как сейчас это происходит, освобождаться от ледового покрова,
то прогрев увеличивается.
Прогрев увеличивается, и это еще более усиливает таяние ледников.
Мы имеем как раз проблемы, где много факторов одного порядка, и сейчас у ученых нету параметров разделения, чтобы сказать, вот это главное, а это второстепенное. По-видимому, в разные периоды Земли разные факторы были важными. Чтобы построить, условно говоря, правильную климатическую политику, пока нет достаточно обоснованных научных теорий.
На сегодняшний день прогнозы изменения климата строятся почти методом тыка. Это делается примерно так, если очень упрощенно. Строится математическая модель климата на Земле с учетом тех факторов, которые можно учесть.
С учетом точности тех коэффициентов, тех констант реакций,
которые есть. Да, конечно, там огромное количество параметров.
Многие очень неточно измерены или вообще не измерены.
Построенная таким образом компьютерная модель прогоняется по известным данным за 20 век. Если она примерно укладывается в те показатели, которые, значит, соответствуют 20 веку, эту модель заставляют считаться дальше и смотрят, что она покажет через 50 лет или через 100 лет. Но проблема-то в том, что моделей таких можно построить сотни тысяч, подбирая разные сочетания параметров. И из этих сотен тысяч моделей сотни и даже тысячи укладываются в показатели 20 века, а дальше показывают разные результаты.
Надо сказать, что хорошо, что эти расчеты ведутся, хорошо, что определяются ключевые параметры. Возможно, на следующем этапе их лучше промерят. Допустим, какие-то константы очень важные, потому что тут же ведь не только перенос тепла, массы, но и химия, очень сложная атмосферная химия. По большому счету, вот химия атмосферы и приземной атмосферы настолько сложна, что пока, конечно, скептики говорят: ребята, ну в ваших моделях очень много вы делаете руками. И поэтому вы какой результат хотите, такой
вы получите.
Вам Блэр заплатит, вы получите плюс 5 градусов в 2100 году.
Да,
вам
заплатит
Буш
заплатит, все будет наоборот.
Вам будет минус 5 градусов. И причем, честно говоря, никто вас серьезно за руку не поймает.
Ситуация чем-то напоминает, ну, такое курьезное положение вещей. У молодого человека есть такая ветреная подружка, и вдруг она, значит, заявляет: «Я от тебя беременна». И он так вот робко говорит: «Да, от меня. Ну ладно, пошли в ЗАГС».
«Женюсь».
Да, а на самом деле, в общем-то, совершенно еще не проверено, от кого.
Подружкой вы называете потепление климата,
конечно, да.
То есть виноват ли человек, пока все-таки непонятно.
Виноват ли человек, непонятно. Очень может быть, что правительство сейчас по тем или иным причинам берут на себя ответственность за те вещи, в которых они на самом деле и не виноваты. Такое очень может быть. Хотя гарантировать это нельзя. Нужно продолжать очень серьезно вот эти исследования. Вот самое основное – это постараться изолировать науку, то есть обеспечить ей все-таки условия честного исследования. Только в этом случае, может быть, не сейчас, но лет через 10, 20, 30, мы получим действительно какие-то адекватные прогнозы.
Материал подготовили научные обозреватели «Радио Свобода» Александр Костинский и Александр Сергеев. Последний фрагмент аналитической передачи «Время и мир» прислан из нашего петербургского бюро. Хосписное движение распространено во всем мире. В России хосписы появились недавно. Детские хосписы – учреждения совсем новые. Петербургский детский хоспис «Синяя птица» работает 3 года. Его сотрудники выезжают на дом к детям, многим из которых жить осталось не так много. У микрофона Татьяна Вольская.
Петербургский детский хоспис «Синяя птица» едва ли не единственный в России, который может оказать детям, попавшим в страшную жизненную ситуацию, и медицинскую, и социальную, и психологическую, и даже материальную помощь. 22 сотрудника хосписа и волонтеры выезжают к больным детям домой, общаются, помогают учиться, дружат, гуляют, вывозят на прогулки, исполняют заветные желания. Не все дети обречены, и слово «онкология» стоит в истории болезни только у третьей из них, чья-то смерть предрешена, у кого-то еще есть надежда. Помощь нужна не только им, но иногда еще в большей степени их родителям. По понятным причинам здесь не будут звучать голоса ни тех, ни других. Как работает хоспис, рассказывает Ольга, социальный педагог.
У нас на попечении находится сейчас 125 детей с различными тяжелыми заболеваниями, представляющими угрозу для жизни. Это онкология прежде всего, это различные травмы очень тяжелые у детей, заболевания мышечной системы генетические, такие как муковисцидоз. Кроме того, дети с ДЦП и с другими различными тяжелыми заболеваниями.
В чем состоит ваша работа с этими детьми?
Весь хоспис работает по нескольким программам. Это и психологическая помощь, конечно, медицинская помощь. У нас есть и врачи свои, медсестры свои, там специалистов приглашаем. Это психологическая поддержка, духовная поддержка, вот служба волонтеров есть. Социальные программы, помощь в учебе. И есть у нас такой проект «Мечты сбываются», то есть это исполнение желаний детей.
Наверное, очень трудно работать с такими детьми, и ведь это наверняка еще работа и с их родителями.
Да, это работа и с родителями, чаще всего это только мама. Вот, или братья и сестры еще есть. То есть часто ребенок не один, и мама с ними справляется одна. Сейчас мы помогаем продуктами. С днем рождения всегда детей поздравляем, устраиваем им различные выездные экскурсии, праздники. Можем просто погулять с детьми, побыть. То есть, ну, самая разная помощь.
Какая помощь требуется вот этим мамам, которые, как вы говорите, чаще всего одинокими остаются?
Ну, многим мамам нужно просто уйти, да, побыть одной, а они часто не могут этого сделать. То есть мы или можем сами, да, сотрудники приехать, побыть с ребенком, пока мама куда-то сходит, или же вот волонтеры приезжают и остаются с детьми. Есть молодые мамы, которые не знают, вот, куда им обращаться, вот, чтобы им, допустим, платили пособие, получить справку об инвалидности. То есть мы помогаем, ездим, узнаем, куда им обращаться. То надо в садик помочь устроить. Ну и, конечно, беседовать с мамами, потому что очень многих мам дефицит общения. То есть они готовы говорить, говорить и говорить.
Они, наверное, находятся в ситуации такого постоянного стресса, горя перед лицом потери ребенка.
Да, конечно, это очень страшно. Сейчас у нас есть одна семья, где может через несколько лет двое детей умереть. И мама каждый день хоронит этих детей. То есть она уже готовится к этому, хотя дети еще могут на 2-3 года прожить. То есть очень страшно жить этой маме и детям, которые в такой обстановке находят.
А дети знают об этом?
Я думаю, что нет, они очень маленькие, у них задержка психического развития, не осознают.
Екатерина – волонтер. Она считает, что ей и другим волонтерам легче, чем постоянным сотрудникам хосписа.
Я на себя ощутила, что нас тоже как будто бы оберегают. Но мне, например, не довелось поработать еще с детьми в критическом положении. Все ребята, с которыми я общалась, у них вот прямой опасности для жизни нет. Мы с ними обычно начинаем заниматься чем-то, что нужно для их образования. Вот как в моем случае, вначале был английский язык. Но постепенно это перерастает в более широкие отношения. На первом плане появляются проблемы, которые ребенка в этот момент интересуют больше всего. С Ариной мы познакомились осенью и тоже начали заниматься сейчас только английским языком. У нас с ней небольшая разница в возрасте, она меня младше всего на 2 года. Ей 18 лет сейчас. Но она вообще очень любознательная девочка, очень интересуется жизнью других людей, их психологией, тем, что они думают, как они чувствуют. Мне сначала было даже очень непривычно, что она меня спрашивала, вот что ты об этом думаешь. Просила меня все время описать, например, какие-то мои впечатления. Я очень рада, что мы с ней очень разнообразно общаемся, не только в личных встречах. Иногда удобнее бывает поговорить по телефону, даже по интернету переписываться. Многие ребята, кстати, были бы рады возможности не только прямо общаться, понимая, что у многих ребят, которые хотели бы быть волонтерами, часто такие возможности довольно ограничены. Может быть, кто-то хотел бы начать только как-то так интерактивно, это было бы для них замечательно, потому что тем ребятам порой очень сложно сделать первый шаг. Вот мы с Ариной до сих пор еще не дошли до того, чтобы она вот открыто где-нибудь общалась в чатах, форумах. Она очень радостно открывается на встречу, и ей хочется иметь материальные вещи, типа писем ими написанных, даже в электронном виде, чтобы она могла вернуться. почитать, подумать, что человек думал, когда это писал. Это вот замечательно.
Другой подопечной Екатерины, Насте, 11 лет.
Настя, она больше экстравертная. Она любит самой что-то делать. Вот она очень увлекается компьютерными играми. Как мальчишка, может, несколько часов сидит за компьютером. Очень сообразительный. Я думаю, что если создать хорошие условия, очень хороших успехов добьется и в учебе, и в работе. Было бы очень замечательно, если бы все это удалось, и здоровье тоже не подвело.
Но вот вы, Екатерина, что вы для нее делаете?
Тоже началось с английского. Потом выяснилось, что с английским-то у нее как раз полный порядок. Просто мама заботится о единственном ребенке. Она стремится к тому, чтобы вообще никаких проблем не было. Но Настя действительно язык хорошо знает, и вот она скоро убедилась и поняла, что английский будет только вводным началом, как и в случае с Ариной. На компьютере что-то делали, вместе рисовали, что-то читали. Она мне показывала свои рисунки, потом я принесла свои рисунки и музыку. Был, правда, сначала барьер такой некоторый, возрастной. Но меня сначала как учительница воспринимала. Потом, когда я несколько раз возмутилась после того, как она меня на «вы» назвала, все пошло нормально. Потом мы с ней стали просто гулять по городу. Вот ей очень понравилась архитектуру. Я предлагала сводить ее на какой-то концерт, но она настаивала, что лучше просто гулять по городу, сходить в дом книги. Она там очень долго выбирала себе книжку.
То есть я так понимаю, что ваша роль — это роль такой старшей подруги, да?
Да, потому что в хосписе все-таки дети. Быть подругой — это всегда удобнее.
То есть это забота и общение.
Да, в основном общение, потому что практически все эти дети страдают вот от того, что у них достаточно круг ограничен, как правило, родственниками.
Если Арина колясочница, то Настя с виду здоровый ребенок.
Она лежала в больнице, была химиотерапия, но сейчас вроде все вот идет хорошо, и никаких таких опасных признаков нет. Хотя я подозреваю, что это повлияет на то, что она снова вырастет более глубоким человечком, потому что когда человек, может, даже не точно знает о том, что есть угроза смерти, ну, мне кажется, любой человек это чувствует, даже маленький, а маленький как-то по-особому. И когда это есть, она все равно вырастет более глубоким человеком, потому что это такая грань.
К сожалению, надежда есть не у всех детей. Многих выписывают домой с диагнозом «неизлечим». Так было и с 14-летней Дашей, у которой была саркома тазовой кости. Когда девочку привезли из больницы, начались месяцы с непрекращающейся болью, с пролежнями на спине. Даша ушла в себя, перестала общаться даже с мамой. Сотрудники хосписа подобрали Даше индивидуальную анестезию. Психологи помогли снова начать разговаривать с родными. Узнав, что любимый актер Даши Сергей Безруков, волонтеры принесли ей подписанные специально для нее плакаты и диск с фильмом. Детский хоспис «Синяя птица» — это благотворительная миссия Санкт-Петербургской епархии. Исполнительный директор хосписа, священник Александр Ткаченко, уверен, что поскольку смерть — это часть жизни, то с детьми надо обязательно разговаривать о смерти.
О смерти говорить нужно. И в первую очередь это хотят сами дети. А чаще всего они знают, что с ними происходит, и они более трезво оценивают свое состояние. Они лежали в клиниках, они видели ребят, которые имели подобные заболевания. Они примерно знают свой исход. Сложнее говорить с родителями, которые отрицают это состояние, которые формируют ложные надежды. И для того, чтобы сохранить отношения, доверие между ребенком и родителями, нужна помощь специалиста. Чаще всего это психолог или же это может быть там медицинская сестра или врач, которые близкие к этой семье, которые помогают все-таки семье говорить о том, что происходит, и о том, как жить, несмотря на болезнь, как жить полноценно.
«Не считайте умирающих детей уже умершими», — говорят в хосписе. Здесь не собираются останавливаться на достигнутом. Работа на дому — только часть программы. Впереди создание стационара.
Стационар, который будет строиться, — это не больница. Это дом, в котором им будет радостно находиться вместе. Где они не будут комплексовать о том, что они больные среди здоровых. Это место, в которое сможет охватить их интересными мероприятиями, квалифицированным уходом, дать возможность отдохнуть родителям. Хосписы детские по всему миру, они имеют стационары, помимо выездной службы, для того, чтобы детей привлечь в какое-то место, в которое будет отражать их мировоззрение, место радостное, место, как бы изъятое из какой-то сказки, место, в котором будет интересно.
Отец Александр время от времени бывает за океаном, перенимает опыт. Но американские детские хосписы не только пример и модель. Американские коллеги помогают хоспису «Синяя птица» и напрямую, говорит Ольга.
Все деньги, которые у нас есть, это все практически от благотворителей и в основном из-за границы. Там различные проекты есть. Вот недавно такой проект под кодовым названием у нас «Усынови сотрудника». То есть американцы будут платить многим сотрудникам зарплату. Также они помогают интересная такая история. Вот рассказал недавно отец Александр, он ездил в Америку, и он узнал, что там несколько детей, и некоторые там 5, 7 лет, 10, они рисовали сами открытки, продавали их. И потом эти деньги они вот передали ему, чтобы вот они пошли на помощь нашим детям. То есть девочка одна, и, по-моему, лет 7, она нарисовала столько открыток, что вот она заработала $1000, даже больше. И вот все эти деньги она передала, то есть помогает даже так.
Программа исполнения желаний тоже взята из западного опыта.
У нас дети много чего хотят, мы стараемся исполнить. И вот одно из самых таких ярких событий последних — это поездка в Лондон. Арина все та же, она очень мечтала об этом. И на Новый год она написала нам, что она хотела бы, чтобы исполнили такое ее желание. Вот, и Арина с Валей, они вместе ездили в Лондон на несколько дней, и Арина до сих пор вот с восторгом вспоминает об этой поездке.
И все же российским сотрудникам детского хосписа труднее, чем западным коллегам, считает Ольга.
Основатель первого хосписа в Санкт-Петербурге Гнездилов в своей книге пишет, что на Западе очень много волонтеров. Где-то на каждого человека буквально по 5-10 волонтеров, да, приходится. У нас же ситуация обратная. У нас очень мало волонтеров, мало кто из людей стремится вот помогать, что-то делать. То есть это, ну, очень сложно вот в современных условиях.
А почему, как вы думаете?
Я сама просто начинала как волонтер в детском хосписе, мне это, да, понятно. Я, например, хотела, вот, ну, как-то были какие-то проблемы в жизни, хотелось себя найти, понять. Я пошла поэтому. И вот я стала разговаривать там с братом со своим, он мне говорит, а зачем мне это нужно, ходить и кому-то бесплатно помогать? Вот для чего мне это? То есть он, допустим, не понимает. Подруги мои, они говорят, да, мы бы, наверное, хотели, но сейчас не можем, потому что надо работать.
Ну вот что говорит о детях в хосписе Екатерина.
В каком-то смысле они более зрелые, в то же время сохраняют вот детские черты, вот эту открытость, любопытство к внешнему миру. Вот это ценно даже вот для тех, кто с ними работает. Постепенно я поняла, что я, наверное, получаю вот от этих встреч не меньше, чем вроде бы отдаю. Я вот ничего не отдаю вроде бы, ну, может, кроме времени, а получаю слегка.
Материал Татьяны Вольцкой завершает этот выпуск аналитической передачи «Время и мир». С вами прощаются составитель и ведущий Ефим Фиштейн и режиссер Андрей Амочкин. До встречи.
Не все люди мыслят одинаково. Есть разные точки зрения, многие из них в программе «Грани времени». Вы вправе согласиться или поспорить. Сделайте программу вашим дискуссионным клубом. Звоните в прямой эфир и присылайте сообщения на пейджер. Я Владимир Карамурза. Жду вас в студии «Радио Свобода» каждый вечер с понедельника по пятницу в 23 часа после новостей. Повтор программы в 3 часа ночи.
Какой, по-вашему, будет Россия через 20 лет?
Я хотел бы, чтобы перед законом были все равны. Чиновники, президент, граждане. Главное – это равенство всех перед законом.
Я хочу, чтобы через 20 лет не было проблем с жильем у молодежи.
Через 20 лет мы получим из того, что сейчас растет, полугангстерское поколение. И они не смогут, наверное, поднять страну на более высокий уровень.
В конце концов, Россия все-таки придет к многопартийной системе. В России будет управлять президент, который будет очень чувствовать. Четко опираться на мнение общества.
Я думаю, что через 20 лет Россия должна быть развитой страной, чтобы что-нибудь производить. И ракет, ну вот что-нибудь, чтобы не только сырьем торговать.
Власть бюрократии полностью закрывает сегодня все каналы информации. И через 20 лет мы не будем понимать вовсе ничего. Вероятно, бюрократия закроет абсолютно все.
В эфире «Нет границ». Слушайте «Радио Свобода». Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. В Петербурге на УКВ 71,24. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 7220, 9520 и 9585.